Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. А в течение часа будем обсуждать с вами темы, которые я подобрала для вас. Начнем с американо-российских отношений, потому что есть заявление посла. Антонов счел, что за призывами к санкциям стоит попытка США воздействовать на Российскую Федерацию, повлиять на ход всех переговоров, которые сейчас проводятся по ряду линий. Демография без безработица лишили России 460 тысяч молодых работников за год. Об этом тоже поговорим после информационного выпуска. МВД предлагает высылать иностранцев за нарушение общественного порядка. Тема любопытная, потому что рассматривается как раз возможность высылать за грубые административные правонарушения. Будем разбираться, в каких случаях высылают сейчас, потому что, насколько мы знаем, сейчас существует практика, что если там более двух каких-то административных протоколов составлено на человека, иностранца имеется в виду, то его высылают уже из Российской Федерации. Перечень школьных учебников дополнили изданиями по финансовой грамотности. Понимают ли педагоги, как преподавать финансовую грамотность? Просвещаете ли вы своих детей по поводу финансовой грамотности или что? В «Умных парнях» у нас сегодня американист Михаил Таратут и журналист-американист. Будем говорить как раз на тему подробно взаимодействия России и Соединенных Штатов, о переговорах, которые проводились в Женеве. Вот, в общем, дождитесь, пожалуйста, стрим в Ютубе будет. Сейчас коротко о движении в городе.
В движении.
Яндекс, сколько нам показывает? 4 балла, кстати, 7373948, телефон прямого эфира, обещали еще снегопад в ближайшее время и повышение температуры, вот поэтому будет снегопад, и, соответственно, будьте, пожалуйста, внимательны на дороге. Где едете вы? Рассказывайте о движении, может быть, вы заметили что-то необычное для этого времени суток или для места, где вы едете. По МКАДу смотрим, пробка начинается от Носовихинского шоссе по внутренней стороне и заканчивается в районе Дзержинки. Перед Дзержинкой тоже пробка, потому что, я напомню, там закрыта вот эта эстакада через МКАД и при выезде из Дзержинки, поэтому, скорее всего, придется стукать тем людям, которые там живут и по мере необходимости должны выбираться из города. Третье транспортное кольцо, север, традиционная пробка обе стороны, восток в районе шоссе энтузиастов, там необычно что-то, на пересечении даже коричневым Яндекс рисует, садовое кольцо равномерно желтое. Вот, пожалуйста, радиально, магистрали едут хорошо, за исключением Ленинградки, которая и въезжает в город, и выезжает из города, тяжеловато.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ой, вот слушатели пишут, что уже снегопад начался, в Истре снегопад, деревенский парень говорит, что снегопад, и на Западе уже все замело. Ну, в смысле, на Западе, я так понимаю, что Москва и Московская область. Вот, вы про этот Запад говорите. А мы сейчас с вами будем говорить про другой большой Запад. Антон, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что за раздающимися на Капитолии призывами к введению беспрецедентно жестких санкций против России в случае ее агрессии против Украины стоит попытка воздействовать на Россию на фоне переговоров по евробезопасности. Сказал Антонов, он заявил, что в подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отставить свою точку зрения за столом переговоров. Иван Тимофеев с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что действительно стоит за этими призывами?
Ну, если иметь в виду законопроект в Конгрессе, то, да, в общем, это скорее такая вещь ожидаемая, потому что есть определенная конкуренция между Конгрессом и администрацией по вопросам внешней политики. И Конгресс, как правило, старается отметиться по всем ключевым вопросам. Это как раз тот случай. То есть нельзя сказать, что здесь нет совпадения позиции с администрацией, но позиция Конгресса в данном законопроекте, она гораздо более жесткая. То есть если администрация увязывает санкции с непосредственно военным конфликтом с Украиной, то там говорится о том, что санкции могут быть в том случае, если администрация укажет на то или отчитается о том, что Россия деструктивно влияет на Украину. То есть это более такая...
Это суть гарантии безопасности для Украины?
Да, в том числе, то есть там пафос этого законопроекта в том, чтобы действительно гарантировать безопасность Украины и угрозы санкций сдерживать Россию. То есть на самом деле позиция более жесткая, чем позиция администрации, вот, но это скорее нормально. Вообще мы насчитали за последние 3 года почти 400 законопроектов по санкциям, не только против России. Китая, и Турции, и Венесуэлы, и ряда других стран. То есть санкционные законопроекты там появляются часто. И вот когда они там совпадают с какими-то новостными поводами, о них говорят. Когда они не совпадают, ну, о них не говорят. Но они появляются постоянно. И очень мало из них доходит до стадии законов. Вот по нашим расчетам всего порядка 7%. И вот мы исходим из того, что все-таки, конечно, действительно, этот законопроект, он ничего хорошего переговорам не дает, но все-таки это Конгресс, позиция Конгресса, а не позиция администрации, и все-таки пока не просматривается большая вероятность его превращения в закон.
Но мы понимаем, что, наверное, скажем так, это некий намек, и скорость его принятия будет зависеть от того, каков будет исход этих переговоров или как?
Ну, это не факт, понимаете? Не там факт. Есть такие пункты, которые администрации, скорее всего, не понравятся, потому что в администрации не любят, когда Конгресс задает процедурные ограничения, потому что там, например, требование такое, каждые 3 месяца отчитываться о том, как Россия влияет на Украину или там угрожает Украине. Вот администрация все-таки предпочитает иметь какую-то свободу рук. Поэтому я думаю, что даже если законопроекту дадут ход, то, скорее всего, мы увидим его в другой редакции, если вообще увидим. А так у администрации есть большая автономия своя по введению санкций, и, в общем, при необходимости они сами исполнительными указами президент может эти санкции вводить. То есть, в общем, есть свои такие там нюансы.
Здесь просто интересный момент такой, что вот можно рассчитывать, наверное, на вот этот законопроект как еще внутреннюю борьбу демократов и конечно. Республиканцев, чтобы республиканцы не увели, соответственно, эстафетную палочку раньше. Вот. Но другое дело, в этих санкциях фигурируют уже гипотетические санкции против самых высоких чинов Российской Федерации. Президента, премьера, главы МИДа, начальника генштаба. Означает ли это все-таки, что американцы прям совсем идут ва-банк, и после этого, в случае введения таких санкций, только полный разрыв дипломатических отношений?
Ну, вот этот вот пассаж в законопроекте уже вызвал негативную реакцию наших официальных властей, что закономерно. Но я бы сказал, что идеи эти не новые. Они так или иначе фигурировали в американских законопроектах и раньше они были. Вот. И мне кажется, что гораздо более существенно и опасно для нас это, например, блокирование крупных банков, то, что там указано, или блокирование компаний в области добывающего сектора, или распространение санкций на долговые обязательства российских госкомпаний. Вот это гораздо более важно. Ну, а то, что они грозятся ввести санкции в отношении официальных лиц, ну, это было уже давно. И был, если помните, в 2018 году кремлевский список, он не санкционный, но тем не менее. То есть эти идеи давно носятся в воздухе. А вот санкции, расширение санкций там, на крупные банки, ряд этих банков, кстати, поименован впервые, раньше их не было, и на минеральный сектор, это, конечно, уже посерьезнее. Вот я бы на это прежде всего обращал внимание.
Иван, тогда другой момент. А почему в этом законопроекте не фигурирует «Северный поток-2», хотя, казалось бы?
Есть он там. Он там есть. Да, он там есть. Но вы правы в том отношении, что там нет ничего нового. Вот. По большому счету, уже есть 2 закона по «Северному потоку». Есть исполнительный указ президента по «Северному потоку». И то, что там предлагается, фактически это отмена исключений, которые Байден ввел в прошлом году, или пересмотр этих исключений по, соответственно, руководителю «Северного потока» и по вот, юрлицу, да, «Северный поток» как юрлицо. Вот, то есть ничего там сверхнового нет. А вот что касается финансового сектора, суверенного долга, компании добывающего сектора, вот это, это вот, в общем, да, на это только хочу
сказать. Иван, еще такой момент. Мы понимаем, что американский конгресс считает, что санкции – это действенный инструмент давления. А в данном случае мы же могли предполагать, что так оно в принципе и будет, невзирая на то, каковы итоги будут переговоров. Вот, с вашей точки зрения, все-таки эффективность санкций сейчас, она есть какая-то, вот если так рассматривать этот вопрос?
Ну, вопрос в том, как понимать эффективность. Да. Если понимать ее с точки зрения ущерба, который санкции могут нанести экономике? Да, они могут быть очень болезненными. И то, что прописано в законопроекте, если оно будет принято, хотя мы считаем, что все-таки вероятность этого не очень высока, то да, ущерб будет большой. В том числе, кстати, ущерб американским инвесторам в те же бонды российские. Об этом, кстати, писал американский Минфин в своем отчете 2018 года. Вот. Но что касается эффективности с точки зрения изменения курса страны-цели, то есть санкциями повлиять на политический курс, то здесь может быть обратная закономерность. Из-за санкций поведение страны может стать более озлобленным, более жестким. То есть назло, но будем свою линию гнуть. И, конечно, если речь идет о великой державе, о России, у которой есть еще и престиж национальный, державный, то, конечно, в этом отношении санкции могут оказаться прямо противоположными. То есть не принести желаемого результата. Они могут быть эффективны для того, чтобы заставить, допустим, международный бизнес сворачивать свои активности в России. В этом отношении да. Но вот с точки зрения изменение поведения именно государства, здесь очень большие сомнения.
Просто интересный момент, казалось бы, уже на каком уровне находятся отношения обеих стран, но компании крупные, в принципе, не уходят. Если мы не говорим про сектор добывающий, да, там про ExxonMobil и так далее, GE остается GE. Джонсон тоже существует, здесь работает, другие компании здесь работают. Означает ли это, что есть некий клинч между бизнесменами и конгрессменами?
Вы знаете, и да, и нет. С одной стороны, конечно, бизнес продолжает работать там, где работать можно. Но я достоверно знаю о том, что санкции повышают транзакционные издержки. В ряде случаев бизнес уклоняется от сделок там же, там даже, где они возможны. Поэтому я бы сказал, что здесь противоречие не столько между бизнесом и Конгрессом, а между бизнесом и политикой. Да? То есть политические соображения, политическая логика перевешивают соображения бизнеса и, конечно, ему вредят.
Понятно. Спасибо большое, Иван. Принято. Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО. 7373-948. Несколько ваших звонков примем. И я напомню, что сейчас эта тема была такой преддверием большого разговора с Михаилом Туратутой в «Умных парнях». Пожалуйста, подключайтесь. 15.03. Стрим в Ютубе будет, канал «Говорит Москва». Подробно все это обсудим. Здравствуйте. Алло.
Да, Григорий, так это, по-моему, санкции, если мы войной в Украину пойдем там воевать, убивать украинцев. Но я думаю, до такого маразма-то не дойдет.
О, Господи. Ну, понятно. Ну, вы понимаете, там есть такое предупреждение, да, что мы вот это вот ведем, но вы, пожалуйста, посмотрите, если вы пойдете войной на Украину. Тут Игорь Беспрозванный пишет, что... как это сказать? Вот, о проведении военных маневров вблизи украинской границы на фоне переговоров, это не попытка оказать влияние? Слушайте, да все можно трактовать как попытка оказать влияние. Это демонстрация, понимаете, в чем дело? Вот есть демонстрация разная. Мы на своей территории проводим учения, проверяем режим готовности и так далее. Все. Имеем мы на это право? Имеем мы на это право. Конгрессмены американские имеют право включать свой принтер и предлагать различные виды законопроектов по тому, как они разорвут российскую экономику в клочья в случае, если что-то там будет. Имеет право? Конечно, имеет право. Если вы внимательно слушали Ивана Тимофеева, то он сказал, что по подсчетам специалистов, как раз более 400 различных законопроектов находятся в Конгрессе, где речь идет о санкциях в отношении Российской Федерации. Понимаете? Но далеко не все они доходят именно до того, чтобы стать полноценным законом. Есть заявление Рябкова. Рябков о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле. Не хочу ничего подтверждать или исключать. Так, а что еще говорит Рябков? США хотят выпустить пар из инициативы России по безопасности, но при этом приближать военную инфраструктуру НАТО к России. Так, реакция США на операцию ДКБ в Казахстане была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения России о намерениях Вашингтона в Евразии. Так, диалог США и НАТО по предложениям безопасности не прекращается. То есть диалог продолжается. В общем-то, это неплохо. По поводу санкций. Тут меня спрашивали, а что же там все-таки в этих санкциях новых? Смотрите, группа сенаторов, это вчера вечером новость была, во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о санкциях при нападении России на Украину. Документом предлагается ввести ограничительные меры в отношении Владимира Путина, Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами. Также против ряда крупных банков на выбор президента США. Ну, вот как-то так получается. Еще обязывают принять те же меры против командующих различных ветвей вооруженных сил, это я сказала, дает право вводить санкции на финансовые средства обмена сообщениями, такие как SWIFT, требует отчитываться о мерах по прекращению оказания услуг банкам под санкциями, запрещает операции с первичным и вторичным госдолгом России, поручает президенту определить отрасли российской экономики, которые должны быть ограничены в интересах национальной безопасности США, в частности нефтегазовую, угледобывающую и по добыче и обработке других полезных ископаемых, побуждает его пересмотреть исключение из санкций, относящиеся к «Северному потоку-2». Формулировки еще тоже очень интересные. Вот. Ну, а по поводу нефтегазовой отрасли, я просто напомню, что в прошлом году США поставили рекорд по десятилетней, по экспорту России, по импорту российской нефти. Вот. И в миллионы тонн не помню, но там действительно объемы серьезные. Вот. Плюс, конечно, можно говорить о «Титане», которому поставлены для компании «Боинг», но... Здесь ничего подробного в этом законопроекте нету, просто побуждает президента, предлагает президенту определить и так далее. То есть так, декларация о намерениях.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Число трудящихся молодых граждан России сократилось на 460 тысяч из-за безработицы и демографии. За год число работников моложе 30 лет. Вот о ком идет речь. Это данные Росстата. На это в первую очередь влияет демографическая яма 90-х. Но вклад внесла и пандемия, эксперты говорят. За год с сентября по 2020 года, по сентябрь 2021 года, число трудящихся граждан России в возрасте от 20 до 29 лет, самой работоспособной категории молодежи, сократилось как раз на 460 500 человек, говорится в исследовании. Общее количество работающих во всех возрастных группах за тот же период увеличилось на... сколько это получается? Да, 1 840 000 до 72 с лишним миллионов человек. Елена Лимонова с нами, HR-эксперт, руководитель кадрового агентства SAF-AP. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, в данном случае насколько критична текущая ситуация и почему так получилось, что в целом общее количество работающих во всех возрастных группах увеличилось за тот же период, но при этом вот именно группа молодежи, там сокращение на полмиллиона?
Ну, по группе молодежи есть два объективных фактора. Первое – это старение населения, что, в принципе, да, характерно для нас, мы знаем историю рождаемости 20-25 лет тому назад. А другой значимый фактор, я полагаю, в следующем – сократилось количество молодых мигрантов, которых до пандемии было достаточно большое количество в крупных городах и в Москве, в других миллионах.
А их тоже считают,
теперь
да?
Их просто нет. Безусловно, конечно. Как сотрудники по найму, как представители разных профессий, в том числе рабочих, они, конечно же, попадают в эту выборку. А теперь их в стране просто нет.
Но в данном случае как это сказывается все-таки теперь уже на рынке труда? Действительно, скажем так, отсутствие молодежи, грубо говоря, дает шанс людям после 45 оставаться на своих местах? Или что? Или действительно это нехватка рабочих рук?
Если компании готовы к тому, что соискатели будут в другом возрастном диапазоне 45 и старше, это хорошая возможность для последних. Ну, например, в сфере розничной торговли. Почему бы не предлагать работу консультантам по продаже, например, дорогих автомобилей, либо загородных домов, где возраст будет играть только в плюс. Либо классические офисные профессии, где социальная зрелость кандидата, где его стабильность, которая характерна для взрослых людей, также будет плюсом. Но, к сожалению, российский бизнес, он находится в плену стереотипов. И вот эйджизм, так можно назвать требования работодателей к молодому возрасту сотрудников, он у нас до сих пор процветает. Нет места.
То есть получается так, что не очень хорошо, когда довольно возрастной, то есть 45+, но при этом молодежи тоже нету, и возникает именно провал, или у нас же эффективно проходит оптимизация вообще во многих отраслях экономики, вот, и жизни. Не получается ли, что эта оптимизация, она тоже проходит как бы естественным путем, и особенно никто ничего не замечает?
Я обращаю внимание, как много появляется молодых специалистов в сфере медицинского обслуживания. Это замечательно. Часто, приходя на прием, видишь молодого доктора, это огромный плюс. Но при этом есть профессии, где большой провал. Например, производство. Особенно управленческие позиции на производстве до сих пор заняты очень зрелыми специалистами. Тут не приходится говорить про возраст 45+, там скорее 60+. И вот там молодых специалистов нет, и там есть большая проблема в этом.
Смотрите, Лен, есть другой момент. Отсутствие специалистов именно, интересно, в силу демографических причин или еще в силу того, что разница компетенций?
И разница компетенций, и демографические причины, и еще тенденция молодых специалистов не искать работу с полной занятостью. Они выбирают проектную занятость, они выбирают удаленный формат работы, совмещение нескольких профессий одновременно. И вот такое желание делать работу на короткий срок, оно, к сожалению, не позволяет компаниям и соискателям долго находить друг друга.
Это долгосрочная тенденция по поводу выбора фриланса, по поводу удаленки?
Да. Долгосрочно. Да. Это особенность поколения. Существует теория поколений, которая говорит о том, что каждые 15 лет рождается новое поколение с другим набором качеств, характеристик, мотиваций, базовых ценностей. Вот одна из мотиваций молодежи – это не работать долго, не работать там десятилетия в ожидании кресла начальника и вот преимущественно короткие проекты. Понятно. Поэтому есть целый бум блогеров, целая индустрия появилась как раз на этой волне.
Понятно. Спасибо большое, Елена. Принято. Елена Лимонова была с нами, HR-эксперт, руководитель кадрового агентства СААФ-АП. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны молодые люди в возрасте до 30 лет. Или у вас дети в таком возрасте, и вы готовы поделиться с их опытом. Сложно им сейчас найти работу, легко им найти работу, или, может быть, вы как раз работодатель, и вам сложно найти молодых людей, или наоборот, отбоя от молодых нету, а вам бы постарше. Просто давайте как раз на ваш опыт ориентироваться. 7373-948. О, человек первый раз звонит. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, пожалуйста, рассказывайте.
У меня просто вот предыдущая беседа ваша, да?
Да.
Специалистом просто... Немножко, да, смутило, потому что ни одной пункта по поводу зарплат не обговорились, не обсудили даже.
А здесь и не было таких данных, а что вы хотите по поводу зарплат?
Я смотрю, как бы сравниваю рынок труда, так. Я просто инженер по трем направлениям, да, инженер-строитель, инженер-теплоэнергетик.
Так.
Вот, сейчас в моем направлении специалистов хватает, просто люди не идут работать, потому что зарплаты инженерные сравнить, да, или какие-нибудь там, тоже салон красоты, который, ну, не столь нагрузки большой, мозговой и физической. Инженер получает там 50 тысяч рублей в среднем, 60. Или хотят молодых специалистов за такие же деньги, которые, ну, естественно, никто не пойдет.
Молодые люди не идут на 50-60 тысяч рублей, да? Они больше хотят.
И во-первых, та должность, которую хотят, те знания о должности, да, они хотят все вместе сейчас.
Вы знаете, это во многих отраслях. Да, спасибо большое. Это во многих отраслях такая проблема. Понимаете? Спасибо большое за ваш звонок. Но молодые люди действительно хотят много сразу. То есть даже если взять средства массовой информации, хотя бы 10 лет назад, человек приходит стажером или фактически работает за еду первые полгода, его обучают профессии, и он согласен на любые деньги, а потом по мере того, что он показывает свои навыки, компетенции, успехи какие-то, вот, планка повышается постепенно, то сейчас, если поговорить с нынешними студентами, например, да, начинает 18 там, лет и чуть постарше, они будут говорить, нет, ну как, я не пойду так. Я не пойду, я вот хочу уже. А что ты умеешь? Ну, вот так вот. А не особенно много чего умею, но очень хочу сразу там 150 тысяч рублей хочу, говорит он. Вот. Но это же тоже странно. Поэтому здесь проблема какая, что, скажем так, рынок труда сразу должен предлагать очень большую зарплату. И тогда туда пойдут. Или же все-таки молодые люди, не имея тех навыков, которые нужны в этой сфере, завышают требования по заработной плате, отказываясь от 50-60 тысяч рублей. И предпочитают что-то иное, понимаете? Современная молодежь не знает, что такое, когда мама разрезает один сникерс на всю семью в 90, говорит Лофт-МСК. Может, и хорошо, что они этого не знают, на самом деле. Сын курсовой платно пишет на первом курсе, говорит Григорий из СПБ. 150 тысяч балалайк. Да. Что из них молодых взять по профессии, если 5 лет работы, за 5 лет работы 5 мест сменили, говорит 572-й. Платите нормальную ЗП, а не на хлеб. Достали недоплачивать, говорит знающий. Молодежь на Запад отъезжается. Зачем работать тут за 40, даже 70 тысяч, которые постоянно съедаются инфляцией, если можно уехать работать с теми же знаниями за доллары, евро и франки. Прекрасно, Виталий, да? Только немножечко жизнь подороже становится, правда? Вот, налоги тоже повыше получаются, и по факту человек в итоге имеет что? Никто не говорит, что это плохо. Но если де-факто сравнивать условия, то иногда выходит то на то. Понимаете, это как человек из провинции, который приезжает в Москву, там он не хочет работать за 20 тысяч рублей, сюда он приезжает работать за 50, но при этом за 30 снимает квартиру. И у него остаются те же самые 20 тысяч. 14.30 новости, продолжим. На эту тему чуть-чуть еще посидим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». Еще давайте немножечко на теме как раз демографии и безработицы посидим. Напомню, что по данным Росстата проблемы в демографии и безработице, и плюс коронавирус лишили России 460 тысяч молодых работников только за год. Лазун говорит, человек продает не только свои навыки, но и время, а самые лучшие годы жизни – это молодость, значит, самые дорогие, правильно, требуют высокую оплату. Слушайте, ну с этим тоже можно поспорить, правильно, требует высокую зарплату. Но если человек приходит на рынок труда, вообще не имея навыков, логично ли, да, у него есть диплом, например, но логично ли требовать зарплату, сопоставимую с той, которую получает человек, имея там 10-летний опыт работы? Понимаете? И тот уровень знаний, соответствующий опыту. Вот в чем дело. Потому что сталкиваясь со студентами, вот, которые очень хотят работать в сфере средств массовой информации, вот, они говорят, что а мы не будем стажироваться бесплатно, а мы сразу хотим. Вот, а я написал там заметку в журнал, и мне не заплатили. Я говорю, ну, значит, написал так, что не заплатили. Жизнь там подороже, налоги подороже, это понятно, но желающих как-то не меньше. И что интересно, люди там обустраиваются и живут. Послушайте, Виталий, люди обустраиваются и живут здесь тоже. Более того, вы тоже здесь обустроены и живете. И, скорее всего, недовольны своим уровнем обустроенности, устроенности в жизни, недовольны люди и здесь, и там. Юлия, платят-то не за молодость. Юлия, где-то платят за молодость, но я думаю, что этих мест нет в статистике, простите, Росстата или Роструда. Это немножечко другая сфера. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Ну, здравствуйте. Вот хотелось бы, знаете, сказать тем, кто говорит, что вот уезжает туда, там лучше. Uh-huh. Ну, смотрите, у меня сестра 10 лет живет во Франции. Она уже гражданка, сейчас думает вернуться обратно.
Сестра,
да, она работала в коммерческих структурах, сейчас она работает в структуре пенсионного фонда Франции. Uh-huh. Вот кто говорит, там хорошие зарплаты, слушайте, у нее зарплата 1400 евро. Из нее вычтите 46% налогов. Вычтите жилье, и что у вас останется? У меня, живя здесь, зарплата 1200 евро, если сравнивать в евро. Uh-huh. Поэтому, знаете, кто, как говорится, на что учился, кто что ищет, а опыт, прежде всего, его надо наработать. Будет опыт, будет хорошая зарплата.
В любом случае, конечно.
Без опыта тебя никто не возьмет.
Тебя нет, возьмут...
Самую низкую квалифицированную работу.
Да, стажером, скорее всего, стажером.
Вот и все.
Это правда.
Потому что вот у меня сестра так вот, да, она там выучилась, она работала в коммерческой структуре, работала в той же фамилии, у нее там хорошие премии были, но там такая дичайшая нагрузка. Поэтому, когда жалуются здесь, что нагрузка, слушайте, вы не знаете, какая нагрузка там.
Спасибо.
У меня сестра и выходные работала, и так далее. И ушла в пенсионный, выучилась. И сейчас работает более-менее спокойно, без нервов.
Спасибо, но принято.
Зарплата, да. 1400 евро.
1400 евро до вычетов налогов, а здесь 1200, говорите вы, получая, ну, в смысле, если переводить в евро. А, требовать-то логично, давать большую зарплату нелогично, говорит Панк. Ну, да, есть такое, а выбор у каждого... Да и безусловно, конечно. Молодые люди вынуждены переезжать, им надо есть, жилье снимать, одежды и так далее. А это стоит денег, их требования вполне нормальные. Еще раз, 372-й. Кто-то, наверное, только отучившись в... Может быть, даже только-только окончив в школу, очень хочешь жить где-нибудь в районе гостиницы «Москва», понимаете, в чем дело? И иметь квартиру, я не знаю, по стоимости 500 миллионов рублей. И поэтому он что, должен прийти в свой офис и говорить, вы знаете, я хочу жить там, пожалуйста, и мне надо кушать, очень хорошо, надо кушать. Вот, и одеваться я хочу не в масс-маркете каком-то или в секонд-хенде, а хочу одеваться где-то вот в очень хорошем магазине и не покупать вещи на распродаже. Поэтому, пожалуйста, дайте мне зарплату 500 тысяч рублей в месяц. Хотя у меня нет навыков, у меня только диплом института, больше ничего. Другой вывод какой? Если вы к 22 годам, например, хотите уже и статус какой-то, и хорошую зарплату и так далее, начинайте работать именно в тот момент, когда вы идете учиться. Тяжело? Безусловно. Очень тяжело, конечно. Но по факту, к окончанию учебы, скорее всего, у вас будет уже хороший опыт. и вы сможете требовать зарплату или искать те места, где зарплата у вас будет непосредственно больше, чем у ваших сокурсников, которые нигде не учились, нигде не работали, а только учились в университете.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МВД предлагает высылать иностранцев за нарушение общественного порядка. Рассматривает возможность высылать именно за грубые административные правонарушения. Об этом сообщил начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентин Казакова. Рассматривается вопрос о внесении изменений в КОАП в части введения ответственности иностранцев в виде высылки за совершенные ими грубые правонарушения, в том числе посягающие на общественный порядок. Ведомство планирует введение единого документа с электронным носителем информации для иностранных граждан, которых можно идентифицировать по личности как раз. С 29 декабря в силу вступили новые правила дактилоскопии и фотографирования для иностранцев. Приехавшие в Россию на срок более 90 дней будут обязаны за это время сфотографироваться и пройти дактилоскопию. Юрий Москов с нами, председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы. Юрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а принципиально что предлагается поменять? Ведь, насколько я понимаю, поправьте меня, если я не права, и сейчас, если есть, по-моему, два правонарушения у иностранца, его уже могут депортировать.
Это разные вещи.
Разные.
Он не депортируется, он выдворяется. Есть разные положения, есть депортация, есть выдворение. Выдворение – это он выезжает сам, или ему просто закрывается въезд, и он обнаруживает, что ему нельзя въехать в Российскую Федерацию.
Так.
А депортация – это его вывозят за счет государства. Или в сопровождении государственных людей. Еще предварительно могут и подержать, так сказать…
Спецприемники.
Да, в спецприемнике.
Ну хорошо,
что. Можно, правда, заменить депортацию опять на самовывоз, самовыдворение, если он захочет сделать сам. Ну, по разным обстоятельствам, но все равно это режим депортации. И плюс к этому депортация, в отличие от выдворения, это всегда решение суда.
Это решение суда. В данном случае, что меняет инициатива МВД в случае, если она будет принята?
Ну, во-первых, она меняет то, что за грубые нарушения российского законодательства, административного характера, не путайте с уголовным, он будет депортирован. Ну, собственно, и сейчас это тоже можно осуществлять в Москве, там области, еще в ряде регионов. Как говорят, за одно правонарушение иностранный гражданин может быть выдворен или даже депортирован. Ну, сейчас это уже вводит в большую систему на законодательном уровне. Вот, что уже более будет понятно, это было вызвано как раз большим количеством правонарушений такого рода, которые были обнародованы в прошлом году в средствах массовой информации. Ну и, соответственно, как всегда оно происходит,
потребуется... Но там были, правда, не иностранцы. Там все-таки были не иностранцы, там были граждане России из другого региона.
Там были иностранцы и граждане России, но за все, как всегда у нас часто происходит, делают виновными иностранных граждан, а не просто мигрантов как таковых. Вот, российского же гражданина куда можно...
Юрий Викторович, хорошо, а здесь другой момент. Видите ли вы здесь какую-то пользу в этой инициативе? И правильно ли я понимаю, что все-таки такая инициатива исходит потому, что, может быть, сложности какие-то взаимодействия с диаспорами?
Да нет, начнем с того, что у нас диаспор как таковых нет. Есть большая легенда о том, что они есть. Есть просто инициативные люди, которые говорят, что они возглавляют диаспору. А так, скорее, землячество по
землячество.
Принципу. Жители кишлака или там аула, там, или еще небольшого района, или родственники. Вот, то есть, как таковых вот диаспоральных колоссальных связей, которые кто-то представляет, их просто у нас не существует. Тем более в крупных городах. Ну, есть там несколько тысяч человек, которые с собой общаются, но это не десятки тысяч человек. Вот. Но, тем не менее, поэтому это к вопросу о диаспорах. Поэтому никаких сложностей взаимодействия с диаспорами как таковыми нет.
Просто диаспор нет, понятно. Ну, хорошо, и предложение МВД высылать. А насколько сложно это администрировать? И по факту в каких случаях высылают сейчас?
Ну, по факту сейчас за два любых административных правонарушения следует выдворение иностранного гражданина с территории Российской Федерации, зачастую без решения суда, что, конечно, абсолютно неправильно, потому что и правонарушения бывают разного характера, поэтому это необходимо менять, потому что правонарушения все-таки необходимо ранжировать административные. одно дело мелкое правонарушение, другое дело там реальное хулиганство на грани уголовного кодекса, что называется.
Но такие инициативы, с вашей точки зрения, все-таки могут дисциплинировать людей?
Ну, любое ужесточение, оно на какой-то период дисциплинирует людей, угу. Но в состоянии эффекта просто человек зачастую не соображает, что с ним может произойти. Вот. Но на кого-то это подействует, и слава богу. Вот. Лучше надо знать законодательство, но иностранные граждане все и так знают, что за любые два административных правонарушения следует их выдворение, а то и за одно.
А риск...
Они, не надо их представлять как такими вот глупыми людьми, ничего не знающими, не понимающими.
Риск коррупции здесь видите какой-нибудь?
Естественно, всегда есть риски коррупции такого рода. И единственное, что может противостоять риску коррупции, это судебное решение. И судья должен реально заниматься делом, а не просто штамповать их там десятками, как это рассказывают сейчас происходит, а то и сотнями. Просто на автомате.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Викторович. Принято. Юрий Московский был с нами, председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы. Еще раз скажу, что в МВД рассматривают возможность высылать иностранцев из России за грубые административные правонарушения. А другое дело как раз не скрывается, о каких именно правонарушениях идет речь, и что считать грубыми правонарушениями, потому что проект КУАПа существует. Вот, вы знаете, что многие ведомства вносят туда свои идеи, но здесь, к сожалению, нет вот, по сегменту того, что считать как раз поводом для высылки человека. То есть, например, какие-то нарушения по его регистрации, условно, пришли пару раз по адресу регистрации, а там этого человека нет. Ну, как-то так. Вот. Или что-то другое. Или грубые нарушения правил дорожного движения, или как раз какое-то мелкое хулиганство, например. Или крупное. Вот в чем дело. Но, может быть, потом и появится какое-то как раз разъяснение. Пока это уровень предложений, и, скорее всего, его будут рассматривать. Но я напомню, что выступил с такой инициативой начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Перечень школьных учебников дополнили изданиями по финансовой грамотности. Там же еще учебники по кибербезопасности, обществознанию и другим предметам. Вот. В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как математика и окружающий мир, а для учеников 5-9 классов в предметах обществознания, математика и география. Обучение новым стандартам начнется 1 сентября 2022 года по согласованию с родителями, это особо подчеркивается. Григорий Назаров с нами, директор школы 28 города Химки. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Григорий Андреевич, так как вы учитель истории и обществознания, вот, возникает вопрос, а понимают ли сами педагоги, как преподавать финансовую грамотность? И почему в учебнике, в программе по математике это выделяется отдельным блоком? Ведь сама математика – это наука, фактически прикладная к жизни и той же самой финансовой грамотности.
Ну, во-первых, в принципе, конечно, понимают педагоги.
Понимают.
Потому что курс, когда эта тема стала трендовый, где-то года 4 или 5 назад, конечно, на курсы очень многих педагогов отправляли, с одной стороны, педагогов математики, с другой стороны, история обществознания. Это пункт первый. Пункт второй, конечно, математика, наука, с одной стороны, прикладная, но с другой стороны, она иногда слишком теоретизированно преподается в школах. Соответственно, у детей нет вот этого четкого понимания того, каким образом формула умение делить, считать или умножать в целом сказывается и играет какую-то роль в их жизни. И в этом смысле финансовой грамотности, выделение ее в отдельный блок, либо обществознание, либо математики, мне кажется, вполне правильно.
Скажите, здесь возникает вопрос, означает ли это дополнительные часы для как раз этих предметов или нет в расписании?
В учебном плане, например, на уровне среднего общего образования, 10-11 класс, финансовая грамотность, ну, в общем, практически считается обязательной. Она как электив дается, это один час в неделю, один урок, и там отдельный учебник, отдельная учебная программа, и вот этот предмет преподается. А до 10-11 класса в рамках 5-9, например, классов, эта тема зашита в рабочие программы по обществознанию. Например, по математике на уровне 1-4 классов в рамках окружающих окружающего мира. Поэтому, в принципе, где-то внутри предмета, где-то как отдельный предмет.
Григорий Андреевич, а по вашим ощущениям, в принципе, дети сейчас, там, подростки, да, в средней школе, они могут уже о них говорить, что они финансово грамотны, или хотя бы они понимают какие-то основы финансовой грамотности? Или действительно вы, что называется, будете поднимать целину?
Вы знаете, я могу, конечно, только такой свой опыт, потому что данными конкретными не владею, но когда мы, например, в рамках 7 класса, когда мы начинаем изучать экономику, изучаем тему семейный бюджет, да, в общем, такая важная и нужная, полезная тема, я как педагог сталкиваюсь с тем, что дети вообще не понимают, сколько стоит хлеб, шоколадка, кроссовки в магазине, каким образом при помощи наличного или безналичного расчета их приобретать, как вообще планировать семейный бюджет, как распределять вклад того или иного члена семьи в этот бюджет. Это тема огромная, и там действительно во многом не пахнет. Потому что наших родителей этому никто не учил.
Но другое дело, что ребенок, конечно, проводит в школе очень много времени, но по факту мы понимаем, что несколько часов там, в месяц, это, в общем-то, без, скажем так, подкрепления учебного материала домашним опытом, ну, это малоэффективно. Вот у родителей, конечно, есть запрос какой-то на то, чтобы их детей обучили финансовой грамотности?
У родителей большой запрос, я могу сказать это уже с позиции директора школы. Мы, например, в рамках классных часов запустили такой небольшой проект, когда родители, очень много родителей с финансовым образованием приходят на классный час, где учатся их дети, и рассказывают о том, вот каким образом они, во-первых, там состоялись как успешные люди, но главное, каким образом они распоряжаются своими финансами. И у родителей большой запрос, как мы видим, хотя бы потому, что они готовы на эти встречи, они отпрашиваются с работы, они корректируют свой рабочий график и приходят. Поэтому, да, у родителей и запрос на своих детей, ну, и у некоторых родителей запрос на самих себя. И здесь мы тоже ищем сейчас решение, потому что какой-нибудь вариант родительского лектория, наверное, был бы полезен.
Интересно. Спасибо большое, Григорий Андреевич. Спасибо. Принято. Вам. Григорий Назаров был с нами, директор школы 28 города Химки. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, у нас есть с вами 5 минут, чтобы обсудить эту тему. Вы можете про себя сказать, сами про себя сказать, что вы финансово грамотный человек. Вы сами... Сейчас, секунду, голосование так вот использовать. Вы сами финансово грамотный человек. Да. 134-21-35. Вы финансово безграмотный человек. 134-21-36. Вы вообще не понимаете, что такое финансовая грамотность. 134-21-36. И 134-21-37 вы обучаете своих детей финансовой грамотности. 134-21-37. Итак, 134-21-35. Вы финансово грамотный человек. 134-21-35. Вы финансово безграмотный человек. 134-21-36. И вы обучаете своих детей финансовой грамотности. 134-21-37. 7373-948. Телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Евгения Олеговна, во-первых, я с вами, простите, но не соглашусь по поводу математики и финансовой грамотности.
Так, хорошо.
Математика – это наука. И к финансовой грамотности она никакого отношения не имеет.
Ну, складывать и вычитать хотя бы. Арифметика, хорошо, не математика, арифметика.
Хотя бы арифметика.
Арифметика, ладно. Так.
Вот. Но сейчас есть калькуляторы. И вся эта арифметика, по большому счету, тоже никому не нужна. Но что понимать под финансовой грамотностью? Если это семейный бюджет, это никакая не финансовая грамотность. И это не дело школы, это дело семьи. Это дело родителей рассказать ребенку о том, что такое семейный бюджет, как эти деньги достаются и как их можно расходовать.
А он говорит, хочу, 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 ну вставь карточку в банкомат, а у тебя же оттуда денежка дается.
Вот что говорят они. Говорил, что я хочу, 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 я не валялся на полу в каком-нибудь торговом центре с криками «мама, купи» или «папа, купи» или «бабушка, купи». Вот для этого себя должна учить и учить с детства. Попробовала на меня упади на пол, быстро встанешь.
Какой ванна.
Но дело не в этом.
Так.
Дело-то в том, что финансовая грамотность, она ведь бывает разноплановая. Вот что, уметь управлять своими финансами, это одно. Уметь управлять финансами всей семьи, это несколько другое.
Угу.
Уметь управлять финансами всех своих родственников или какими-то финансами, ну, скажем так, организациями.
Это третье. Но мы говорим про бытовую все-таки финансовую грамотность.
Ну, бытовая финансовая грамотность, ей может обучить только человек, который сам хоть как-то разбирается в финансах. Причем не то, что как-то разбирается в финансах, а хорошо разбирается в финансах.
Да, спасибо, Анна, большое. Да. Но видите как, но учителей, видите, отправляют все-таки тоже на какие-то курсы, правда, не знаю, просто вот, ну, отправляют их на какие-то курсы. Хорошо, а люди, которые отправляются берут кредит в микрофинансовых организациях, например, они понимают те риски, которые они несут? То есть можно ли их назвать финансово грамотными или как раз нет? Просто основной вопрос какой? Мало прочитать учебник. Мы тоже в интернете можем найти великое множество статей по финансовой грамотности, начиная от того, как действительно рассчитать свой бюджет на месяц, чтобы деньги даже какие-то остались, вот, заканчивая там индивидуальными инвестиционными счетами. Вот, но далеко не все могут рассчитать и понять формулу, например, которая у вас в кредитном договоре, и уж тем более формула ипотечная. Был бы я финансово грамотным, я бы никогда не взял бы ипотеку, знающий говорит. Это, кстати, странная история, потому что как раз-таки ипотека и инструмент очень хороший, если знать, как им пользоваться. И все. Анна говорит о финансовом менеджменте, это другое. Говорит Игорь, учителя не останется, в брокеры уйдут. Ну, заодно. Заодно. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу только спросить вас.
Пожалуйста.
Столько передач слушаю, да. У меня только радио. И все ссылаются на какой-то город в принципе. На карте ищу, не могу найти.
Что не можете найти?
Ваша беспрерывная так, так.
Так, так. Так, и дальше я не очень поняла, что вы хотели сказать, честно говоря. Ну ладно, 80% говорят, что они финансово грамотные, а 20% говорят, что они финансово безграмотные. Ну видите, как сказал Григорий Назаров, в общем-то, рассматривается вариант таких лекториев для взрослых людей, поэтому имеет смысл что-нибудь как раз подыскать для себя или в интернете хотя бы посмотреть. 14.56 в столице, сейчас рубрика будет «Новости», потом стрим включайте «Умные парни».